Российская летопись.
В эфире 84-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске судебник 1497 года, генерал Раевский, разводы в России, практика и статистика, Василий Анисимович Чупятов, принц Марокский. Начнем мы программу с рассказа о судебнике великого князя, государя всея Руси Ивана III, принятого в сентябре 1497 года. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Лето 7006 года, месяца септемвря, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми своими и боярами о суде. Таков заголовок этого свода законов. Судебник отражал правовые и социальные идеи великого князя и основное направление его политики. Но не только. Свод законов, по мысли Ивана III, должен был юридически закрепить завершение образования единого русского государства. Напомню, что при Иване III было фактически уничтожено феодальное дробление, произошло окончательное освобождение от ордынской зависимости, к Москве присоединены Тверь, Вятская земля, Новгородская республика с огромными территориями от Балтийского и Белого морей до Уральских гор.
Судебник впервые констатирует Центральный суд государства. Это суд бояр и окольничьих, в котором непременное участие принимают дьяки, секретари, а фактически министры на современный лад. Впервые было узаконено, что суд – это не просто право, а обязанность боярина. Впервые же были официально запрещены взятки, посулы. Впервые точно фиксировался размер судебных пошлин. Впервые, я еще не раз повторю это слово, вводился принцип опроса представителей местного населения в случае, когда против подозреваемого в преступлении не было бесспорных улик. В такой ситуации показания под присягой 5-6 детей боярских или такого же числа добрых христиан решала судьбу обвиняемого. Как видите, голоса феодалов и крестьян равноценны. Через 60 лет при Иване Грозном показания одного сына боярского будет приравниваться к показаниям нескольких крестьян. Судебник зафиксировал важную дифференциацию в правах местной администрации. Только наместники с судом боярским могли судить уголовные дела и дела о холопах. Наместники без боярского суда должны были обращаться в Москву. Важный момент. Наместники не могли судить без старосты и без, как тогда говорили, лучших людей. То есть была введена норма обязательного участия представителей местных властей в наместническом суде. Более того, наместники должны были в присутствии местных властей сразу же предъявлять обвинение подозреваемому. В противном случае местные власти могли освободить арестованного и взыскать с наместника пеню – штраф за бесчестие. Судебник 1497 года также вводил понятие «божьего суда» – судебного поединка. Это обычная практика Средневековья. В историческом романе графа Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный» рассказывается о таком поединке между боярином Дружиной Морозовым и князем Афанасием Вяземским. Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольничий, приставленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Один из дьяков держал развернутый судебник, изданный при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка. «А досудится до поля», – читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике, «а у поля, не стояв, помирится».
В судебнике 1497 года была прописана трехуровневая система наказаний. Высший уровень – смертная казнь за государственную измену и другие аналогичные преступления. А среди прочего – законократство. А в Европе, например, смертная казнь предусматривалась за порубку чужого леса. Второй уровень – телесные наказания, так называемая торговая казнь. Битье кнутом на торговой площади или урезание языка – клеймение. И, наконец, третий уровень наказаний – денежные штрафы за оскорбление и бесчестие. Такие взыскания не были прописаны в судебнике 1497 года, они были сформулированы немного позднее, однако уже тогда часто применялись. Таким образом, подводя итог, можно сказать, судебник 1497 года гарантировал процессуальные права граждан, устанавливал правила ареста и привлечения обвиняемого к суду и виды наказания за конкретные преступления.
В Англии аналогичные гарантии, так называемый Habeas Corpus Act, были приняты парламентом лишь 182 года спустя, 27 мая 1679 года. Этот свод законов также определял правила ареста и привлечения к суду обвиняемого в преступлении, предоставлял право суду контролировать законность задержания и ареста граждан, а гражданам требовать начала такой процедуры, известной под латинским названием «habeas corpus». Буквальный перевод «ты должен иметь тело». Согласно закону, судьи были обязаны по жалобе лица, считающего свой арест или арест кого-либо другого незаконным, требовать срочного представления арестованного суду для проверки законности ареста. Заключение обвиняемого в тюрьму могло производиться только по предъявлении приказа с указанием причины ареста. То есть англичане ввели юридические нормы, которые уже были прописаны в судебнике 1497 года Ивана III и потом уточнены в судебнике 1550 года, принятом во времена царя Ивана Грозного Стоглавым собором. Так что знаменитый британский Habeas Corpus Act оказывается намного моложе своего русского аналога. Нам почему-то в свое время, да и сейчас, об этом мало рассказывают.
Но вернемся к судебнику 1497 года. Ограничение власти наместников путем контроля их деятельности не только сверху, из центра, но и снизу, со стороны самого населения, создало предпосылки к отмене в будущем наместничества как института власти. Это и случилось при царе Иване Грозном. Нововведения касались не только судебно-административной системы, но и распространились и на сферу социальных отношений. Они коснулись, в частности, древнего института холопства – личной зависимости от господина. Издавна холоп не считался гражданином государства, его жизнью и имуществом бесконтрольно распоряжался господин. Однако к XV веку значительно выросло количество так называемых «неполных холопов». А среди них были люди, владевшие селами и управлявшие целыми волостями. Понятно, что таких никто холопами не считал. Судебник узаконил эту перемену, а кроме того, отныне право делать человека полным холопом осталось только за наместниками с боярским судом. Была введена статья о холопе, бежавшем из ордынского плена. Такой холоп освобождался от всякой зависимости.
Судебник также прописал всем известные правила «сын за отца не ответчик». Это первоначально означало, что если отец становился холопом, то самостоятельно живущие дети сохраняли свободу. В отношении крестьянства также судебник внес значительные изменения. В частности, был установлен единый срок крестьянского отказа – ухода от землевладельца – за неделю до осеннего Юрьева дня и неделю после Юрьева дня весеннего. Был определен дифференцированный размер пожилого, выплачиваемого крестьянином феодалу при уходе. Он зависел, во-первых, от природных условий, а во-вторых, от срока пребывания крестьянина в отчине феодала. Полный размер пожилого выплачивался, если крестьянин жил в отчине не менее 4 лет. За один год платилась четверть полной суммы. Подобные выплаты были, в принципе, повсюду в Европе. Насколько велика была эта сумма для крестьянского бюджета? Иными словами, насколько реальна была возможность крестьянского отказа с выплатой пожилого? Конечно, все зависело от конкретных условий, весьма разнообразных в соответствии с урожаем, возможностями конкретного крестьянского хозяйства, величиной ренты и даже половым составом крестьянской семьи. Подсчеты, сделанные историками, позволяют прийти к выводу, что годовой доход среднего крестьянского хозяйства составлял около 4 рублей. Из них выплачивалась рента, обычная равная четверти урожая, государственные налоги, откладывались семена для посева и так далее. Так что для среднего хозяйства выплата пожилого в максимальном размере была нелегкой задачей, но вполне разрешимой. За несколько среднеурожайных лет можно было заплатить требуемую сумму. Судебник впервые установил юридическое определение понятию поместья. Все земли отныне были разделены на вотчины, боярские и монастырские, и государственные, земли великого князя. Последние, в свою очередь, включают поместья и черные земли. По определению судебника, помещик – это тот, за которым земли великого князя. Поместье давалось за определенную государственную службу. Оканчивалась служба, поместье возвращалось в казну, ибо оно не могло передаваться по наследству. Уравнение вотчинных и поместных земель произошло при Петре I. При этом было введено крепостное право, поэтому неудивительно, что Петра дворянство боготворило. Им было за что. Ну а главная цель всех судебников и прочих хабеусов корпусов актов очевидна – усиление центральной власти во имя единства государства. «25 сентября 1771 года родился генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны 1812 года. Он участвовал во многих войнах с Турцией, Польшей, Персией, Швецией, прошел все наполеоновские войны. Во время Отечественной войны Раевский командовал 7-м пехотным корпусом. 11 июля во время отхода русской армии у деревни Салтановка недалеко от Могилева вспыхнул ожесточенный бой. Корпус Раевского в течение 10 часов сражался с корпусом Даву. Бой шел с переменным успехом. В критический момент Раевский лично повел солдат в атаку со словами: «Солдаты! Я и мои дети откроем вам путь к славе. Вперед за царя и отечество!» По легенде, рядом с Николаем Николаевичем в этот момент в атаку пошли его сыновья – 17-летний Александр и 11-летний Николай. По воспоминаниям меньшого Николая, Раевский вел за руку. А Александр, взяв знамя у убитого знаменосца, понес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей воодушевил войска. Они бросились в атаку и обратили противника в бегство. Однако сам Раевский позднее возражал, что хотя сыновья и были с ним в то утро, но в атаку не ходили. Но как бы то ни было, а после сражения под Салтановкой Раевский стал одним из самых любимых генералов. Далее была оборона Смоленска. Если бы Наполеону удалось быстро овладеть городом, он мог бы ударить в тыл отступающим русским войскам и разгромить их. Но сражение за город продолжалось более 2 суток. Гренадеры Раевского стояли насмерть и сдержали натиск превосходящих сил французов. Таким образом, Наполеон не сумел ни предотвратить соединение первой и второй русских армий, ни разбить их под Смоленском. А корпуса Раевского и Докторова, когда все стратегические задачи были решены, спокойно оставили город, предварительно взорвав пороховые склады и мосты. Во время Великой Бородинской битвы батарея Раевского стала ключевой точкой всего сражения. Русские проявили чудеса храбрости, мужества и военного искусства. Укрепления на курганной высоте, где была расположена батарея, были названы французами «могилой французской кавалерии». Но и потери 10-тысячного корпуса Раевского были огромными. По словам самого генерала, после боя он смог собрать едва ли 700 человек. Раевский получил за Бородино орден Александра Невского. Позднее гренадерский корпус Раевского особенно отличился в крупнейшем сражении заграничных походов – битве народов под Лейпцигом. Очевидец, генерал Михаил Федорович Орлов, вспоминал: «В всем ужасном сражении было одно роковое мгновение, в котором судьба Европы и всего мира зависела от твердости одного человека. Наполеон, собрав всю свою кавалерию под прикрытием ужасной батареи, устремился на наш центр. Часть оного поколебалась и временно уступила отчаянному нападению. Но корпус гренадер под командованием Раевского, свернувшись в каре, стоял непоколебимо и, окруженный со всех сторон неприятелем, везде отражал его усилия. Сия твердость дала нашим время выстроиться и вскоре опрокинуть французскую кавалерию, которая принуждена была ретироваться под огнем непоколебимых гренадер, расстроилась и обратилась в бегство». Скончался Николай Николаевич Раевский в 1829 году в своем малороссийском имении Бовтышко. На его надгробной плите начертаны слова: «Он был в Смоленске щит, в Париже меч России». Сентября 1792 года во Франции были законодательно разрешены разводы. Конечно, это стало следствием Великой Французской революции. В Конституции было записано, что закон отныне рассматривает брак всего лишь как гражданский договор.
Закон насчитывал 7 оснований для развода, среди которых сумасшествие, насилие, аморальное поведение, оставление супруга на более чем 2 года. Отправился, например, моряк в кругосветное путешествие, открыл новые земли и места, возвращается и бац, а твое-то место на брачном ложе уже занято. Кроме того, супружеская пара могла развестись по обоюдному согласию за 4 месяца, а из-за несовпадения характеров через 6 месяцев, в течение которых пара должна была попытаться сохранить брак. Перед повторным браком нужно было ждать 1 год. Развод был доступен и мужу, и жене на одинаковых условиях. В то время это был самый либеральный закон в мире.
В Допетровской Руси развод было получить нетрудно. Было достаточно сделать заявление приходскому священнику и получить от него разводное письмо. В дальнейшем в Российской империи любой развод стал возможен только с разрешения Святейшего Синода. Но это было делом хлопотным и дорогостоящим, под силу только влиятельным и состоятельным людям. Короче, дворянам. Ну а простых смертных, крестьян, разводила лишь мать сыра земля. Главная из требуемых причин развода, конечно, была прелюбодеяние. Владимир Алексеевич Гилеровский в книге «Москва и москвичи» писал: «В консистории заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати. Требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть. Ну, а свидетели видели и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и судили». Следует отметить, что после развода виновная сторона чаще всего не имела права вступать в новый брак. Впрочем, разводились редко. Согласно переписи населения 1897 года, на 1000 мужчин приходился лишь 1 разведенный. В сентябре 1792 года скончался Василий Анисимович Чупятов. Во времена Екатерины II он был весьма известен не только в Петербурге, но и в остальной России. Державин в своей «Оде вельможа» упоминает о нем: «Всяк думает, что я Чупятов в марокских лентах и звездах». Кем же был этот Чупятов?
Он принадлежал к старинному именитому купечеству из города Ржева. Вспоминали, что был он человеком просвещенным для своего времени и не лишенным ума. Высокого роста, ходил во французском кафтане. По словам современников, он поражал своей величавую скромностью. Торговал пенькой в Петербурге. По словам все того же Державина, он также экспортировал свой товар в Любек, Гамбург, Англию и Голландию. Говорят, что, разорившись из-за пожара, во избежание долговой тюрьмы симулировал сумасшествие. Чупятов утверждал, что влюбленная в него принцесса Марокко готова заплатить все его долги. Но враги не допустили его к ее подаркам. Ходил везде, обвешанный бутафорскими орденами, лентами и медалями. По другой версии, причиной расстройства его дел было неудачное сватовство к дочери известного богача Владимирова, которую сосватал Чупятову дядя невесты, известный тоже чудак Прокофий Акинфеевич Демидов. Но Владимиров отказался выдавать дочь. Тогда Чупятов прибег к содействию всесильных Орловых и даже доходил с просьбой до самой императрицы. Впрочем, скорее всего, это была выдумка самого Чупятова. Но так или иначе, сватовство его окончилось ничем. Неудавшийся жених сдаваться не захотел и подал формальную жалобу на Владимирова в коммерцколлегию. Коллегия, конечно, не стала принимать к рассмотрению такую странную жалобу. И вот тогда-то и появились впервые сомнения в психическом здоровье Чупятова.
В петербургском обществе его вскоре сделали предметом постоянных насмешек. К нему присылали по почте ленты и грамоты, будто бы на пожалованные ему ордена. Иные писали к нему и просили, чтобы он оказал им свое покровительство, когда взойдет на мароккский престол, которого состоит наследником. Чупятов не замечал, однако, глумления и даже утешался присланными наградами. Он был всегда желанным гостем даже у высокопоставленных лиц. Являясь в гости, вел разговор как человек здравый до тех пор, пока не покажут ему ради потехи курицу, разукрашенную лентами. Как только Чупятов увидит такую курицу, так и понесет всякий вздор, воображая, что курица есть воплощенный дух, присланный ему от мароккской принцессы. Существует рассказ, что Екатерина II во время осмотра Вышневолоцкого канала увидела Чупятова, разукрашенного лентами и звездами. Государыня спросила у местного начальника, кто это, и, услышав, что это помешанный, сказала: «Почему он у вас на свободе? Для подобных людей место в заведении». Этот анекдот, возможно, и правдив, кроме одной детали. Вряд ли Екатерина приказала лишить свободы безобидного чудака. Это на нее совсем не похоже. Она, как известно, была добродушна и снисходительна к чужим недостаткам. Дипломат граф Александр Иванович Рибопьер как-то рассказывал, у его отца Ивана Степановича Рибопьера, адъютанта всесильного Потемкина, был очень старый дядя, сенатор Василий Иванович Жуков. Человек глупый и невероятно тщеславный. Он смерть как хотел получить голубую кавалерию, то есть орден святого Андрея Первозванного, высший орден Российской империи. При Екатерине II было всего 12 андреевских кавалеров. Один из них умер. И Жуков пристал к своему племяннику, чтобы тот выхлопотал ему у императрицы Андреевский орден. Екатерина снизошла до просьбы Рибопьера. Получивши ленту, Жуков прибыл во дворец, чтобы, как принято, поблагодарить за награду. Государыня его приняла очень милостиво и сказала: «Вот, Василий Иванович, только живи, до всего доживешь». Чупятов, несомненно, был одним из прообразов гоголевского «Поприщина» из «Записок сумасшедшего». И обе фамилии с шипящими согласными – Чупятов, Поприщин. Другим прообразом считается несчастный Батюшков. «Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавший еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: „Поприщин“, я ни слова. Потом: „Авксентий Иванов, титулярный советник, дворянин“, я все молчу. „Фердинанд VIII, король испанский“, я хотел было высунуть голову, но после подумал: „Нет, брат, не надуешь, знаем мы тебя. Опять будешь лить холодную воду мне на голову“». Часть Марокко во времена Гоголя находилась под властью Испании. Историк Пыляев вспоминал, что еще в середине XIX века видел на Смоленском кладбище Петербурга каменную плиту над могилой Чупятова. Надпись на памятнике гласила: «Под камнем сим покоится ржевский купец Василий Анисимович Чупятов под названием «Принц Маррокский». В сём лесном звании странствовал 27 лет и на 64-м году жизни своей скончался 1792 года сентября 16-го дня». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».